Всем добрый день или добрый вечер. Меня зовут Ольга Журавлева. Это канал «Живой гвоздь». И сегодня в особом мнении у нас экономист Владислав Иноземцев. Здравствуйте, Владислав Леонидович.
Добрый вечер.
Вы знаете, вот наш постоянный слушатель и зритель Илья прислал, мне кажется, такой прям обобщающий вопрос. Владислав Леонидович, почему российская экономика не рухнула? Российские экономисты сильные или западные санкции слабые?
Нет, российские... Спасибо за вопрос. Да, он действительно такой всеобъемлющий. Ну, смотрите, я бы сказал так. Во-первых, не очень понятно было, почему она должна была рухнуть. Все-таки Россия – это одна из крупнейших экономик в мире. Это по разным оценкам, там, либо от 6 там, до 12 позиции она занимает. Но в любом случае это большой рынок, самодостаточный в значительной мере. Да, конечно, мы очень зависим от многих видов импорта. Мы очень зависим, особенно бюджет, от экспорта нефти, нефтепродуктов и газа, и другого сырья. Это все правильно. Но вопрос заключается в том, что если... начинается, так сказать, отсоединение России от мировой экономики, она будет испытывать очень серьезные сложности, она их испытывает, да, мы имеем проблемы с авиаперевозками, с сектором производства автомобилей, который фактически остановился объективно, да, мы будем иметь большие проблемы с транспортным машиностроением, с металлургией, которая работала основной на экспорт, а с газовой отраслью, но все равно все это не уничтожает экономику в целом, потому что внутренний рынок будет, безусловно, насыщен и нефтью, и металлом, и всем необходимым сырьем. Больше половины доходов средних россиян уходит на еду, которая тоже будет производиться успешно внутри России без особых проблем от санкций, по крайней мере, в ближайшие годы. То есть надежда на то, что российская экономика рухнет, вот именно рухнет, как она, допустим, коллапсировала в начале 90-х годов, или что будут такие последствия, как это было в 98-м году. Вот ожидать этого было бы, наверное, странно. В начале войны я говорил о том, что спад ВВП может достичь 10% по итогам года. Я думаю, что ошибка здесь заключалась в первую очередь в том, что мы не предусмотрели огромных дополнительных госрасходов. То есть на сегодняшний день итоговый показатель падения ВВП был где-то порядка 4%. А еще, я думаю, процента 4 или 5 – это то, что государство выбрасывает в экономику, в военный сектор, в... Ну, понимаете, любая экономическая активность, которая оплачивается деньгами, она все равно увеличивает ВВП, даже если она, по сути, деструктивна, как военные действия, как перевозка мобилизованных мест службы, как заказы новых вооружений и так далее и тому подобное прочее. Поэтому я думаю, что реальное ухудшение уровня жизни, оно будет продолжаться. В следующем году оно будет еще более сильным, чем в этом году. Но это все равно исчисляется несколькими процентами, максимум там 10%, но никак не ситуации, когда экономика встает и дальше, так сказать, только там впереди полный мрак. Почему так случилось? Я бы сказал, есть два основных момента. Первый момент заключается в том, что на начальном этапе войны российские власти повели себя очень грамотно и сыграли на опережение с точки зрения того, что они допустили валютного коллапса. Они запретили экспорт капитала, они перевели расчеты в рубли, то есть фактически заставили экспортера продавать валютную выручку, и тем самым удержали курс, который в России традиционно считается одним из важнейших индикаторов кризиса. Второй момент, соответственно, также удержали инфляцию на вполне разумных показателях. Мы помним, что в 1998 году после дефолта, да, инфляция достигала там практически 100%. В этом году она будет, там, может, не 12, но в любом случае там, до 20, с учетом скрытого роста цен. Таким образом, в этом отношении власть действует очень профессионально. В первую очередь, Центральный банк и Министерство финансов. С другой стороны, нужно понимать, что действовал очень активный бизнес, потому что, в отличие от советской экономики, российская экономика частная. И если в советские времена любое отсутствие комплектующего останавливало крупные предприятия, то в российском частном секторе бизнесмены будут пытаться и пытаются найти замену, сократить издержки, оптимизировать затраты, иногда работать в убыток, находить новых поставщиков и сохранять свое рыночное присутствие. Поэтому в данном случае вот именно частный сектор, который абсорбировал значительную долю удара, и государственное управление, которое смогло предотвратить панику, на мой взгляд, это и есть два основных фактора, почему российская экономика заканчивает год достаточно благополучно.
Ну, тогда вторая часть вопроса. Ну, про то, что российский экономический блок, скажем, вполне профессионально работает, это, в общем, много раз говорилось, действительно, экономисты, и в том числе Эльвира Набиуллина, как один из главных вот этих борцов с паникой, они действительно отработали все мы это понимаем. А что касается слабости санкций, мы все время слышим про новые пакеты, там и то, и это, и вот потолок этот знаменитый. А это что, как сказать, так и было задумано, или просто они не рассчитали эффект от того, что они вводят? Или этот эффект должен быть слишком долговременным, мы просто пока не понимаем?
Знаете, долговременный эффект, давайте с этого начнем, долговременный эффект будет. И, конечно, санкции нанесут наносят очень серьезный ущерб. Мы видим, допустим, как самолет разбирается на запчасти, как остановлены автозаводы, как ухудшается качество продукции, как происходит импортозамещение китайских и турецких товаров вместо товаров западных фирм, как полностью уничтожены все права интеллектуальной собственности. В этом отношении санкции будут давать эффект, безусловно. И развитие российской экономики, оно остановилось навсегда. То есть никакого нового прорыва технологического, инвестиционного мы не увидим больше.
То есть она не рухнет, но она и не будет расти.
Да. Она не будет расти, она не будет развиваться. Понимаете, расти она может, потому что такое рост экономики. Вот еще раз, чтобы понимали наши слушатели. Если, допустим, государство завтра берет весь резервный фонд, закупает на него сталь и строит из него ракеты, которые обстреливают Киев и другие украинские города, российская экономика начинает быстро расти, потому что тратятся деньги на покупку металла, соответственно, металлургические заводы работают на полную мощность, они требуют больше руды, больше угля, и все поехало по цепочке.
Зарплаты, и рабочие места, зарплаты, рабочие места все создаются, есть.
И тому прочее. И главное, что так как ракеты летят по Украине каждый день, то, в общем-то, сказать, продукция не затаваивается, в отличие там, от российских автомобилей, которые никто не покупает. Поэтому вот вы получаете там 3% роста ВВП просто на этом, так сказать, замечательном предприятии. Вряд ли это является развитием экономики, хотя является ее ростом. Вот это надо точно тоже отдавать себе отчет. Поэтому мне кажется, что развитие экономики российской с точки зрения технологического, с точки зрения встраивания в мировое хозяйство, оно остановилось. Потому что, если посмотреть вот объективно, да, на иностранные инвестиции, откуда они приходили в Россию, они приходили вместе с технологиями только из недружественных стран. То есть никаких инвестиций из Китая, кроме портфельных, да, или инвестиции в строительство рудников где-нибудь на Дальнем Востоке, теплиц в Красноярске или заготовки леса в Иркутской области, их просто не существовало. То же самое касается Индии, Турции и всех остальных стран. Инвестиции были американские, европейские, британские, немецкие, очень большие. То есть в данном случае они остановились. Каждый новый пакет санкций убирает их еще из очередной сферы. Все сложнее будет завозить комплектующие даже к тем производствам, которые еще работают. Поэтому я думаю, что здесь вопрос очевиден. Санкции имеют эффект, но долгий. Второй вопрос заключается в том, сильны они или нет. Понимаете? И чем руководствовались европейцы? Я думаю, что европейцы руководствовались двумя вещами. С одной стороны, некими иллюзорными ощущениями, что Россия действительно... Понимаете, Россия описывалась, в том числе и нашими уважаемыми либеральными экономистами и оппозиционерами, как колосс на глиняных ногах, как нефть, как большая бензоколонка, да, с органами государственного управления, которая, если перекрыть нефтяной вентиль, она рухнет завтра.
Но это оказалось не так.
Это никогда не было так, на самом деле. Да? Просто эта информация активно, так сказать, потреблялась, и на нее был спрос. Да? И донести до западной прессы что-то иное было практически невозможно, объективно говоря. Потому что сформировался такой мощный стереотип, выход за рамки которого воспринимался как, в общем-то, сказать, бегство за колючую проволоку, практически. Но это изначально было не так. Потому что за последние 20 лет в России сформировался достаточно большой устойчивый внутренний рынок, на который, собственно, работали все западные компании. То есть, смотрите, ведь если посмотреть на любую индустриализацию в Азии, то она шла по пути, когда приходили западные компании, сдавали предприятия, и их продукция вывозилась за рубеж. Когда в Южной Корее построили первый западный автозавод на 300 тысяч автомобилей в год, во всей стране было 105 тысяч машин. Это был 60-й год. И вся эта индустриализация шла именно соединяя эти страны с западным миром. Мы привезли вам технологии, вы поработали, мы эти товары вывезли, вы получили деньги на дальнейшее развитие. В России изначально все было иначе. В России все автозаводы работают только на российский рынок. В России все сборочные предприятия в области бытовой техники, бытовой химии, транспортного машиностроения, всего остального в России работает только на внутренний рынок. И это показывает, что рынок большой, он может потреблять это, будут производиться более примитивные товары, но они будут потребляться этим рынком. И я не вижу больших проблем в плане того, что российская экономика рухнет. Вот эта иллюзия, которую создавали десятилетиями, в том числе все российские оппозиционеры, относительно того, что это бензоколонка, она была изначально ошибочной. Это было видно после 2014 года, между прочим. Хотя никто не обращал на это внимания. Второй момент заключался в том, что, понимаете, европейцы, они, конечно, очень хорошие люди, но они не собираются делать то, что абсолютно не в их интересах. Поэтому, условно говоря, на мой взгляд, что было бы эффективно для России, для с точки зрения санкций. Вот в первые же дни войны Европа и Запад арестовали российские банковские резервы, фактически выставили очень быстро запрет на операции с российскими банками, отменил авиасообщение. Вот это были очень жесткие первоначальные меры. По большому счету, никто из европейских бизнесов этих мер не заметил. Потому что операции по российским счетам и операции российских контрагентов финансовые составляли там 0,0 в периоде операций западных банков. Полеты в Европу из европейской авиакомпании составляли там в лучшем случае 1,5% их коммерческих авиарейсов.
В России вы имеете в виду?
Да, в России. Поэтому это никого, собственно говоря, не возбудило. Если бы следующим шагом было введение эмбарго на нефть и газ немедленно, в течение 15 суток, я думаю, для России был бы страшный удар, потому что вот то, что она сейчас перенараживает, переориентирует экспорт нефти, с газом вообще очень тяжело, но переориентирует экспорт нефти на другие рынки, это заняло уже полгода, и это займет еще год как минимум. Да? Если бы это было сделано сразу, то уже этим летом российский бюджет был бы в глубоком минусе, вместо того, чтобы получать огромные доходы от экспорта по-прежнему в Европу, да, в основном нефти и газа вплоть до сентября месяца. Следующий момент заключался в том, что, понимаете, в России главная проблема не в том, что у Путина денег нет, а главная проблема в том, что эти деньги не превращаются в товары. То есть, понимаете, можно дать ВПК лишних 5 триллионов рублей на следующий год, но от этого он не создаст те образцы военной техники, которые есть на вооружении американской армии. И в этом отношении, конечно, нужно было не выяснять, там, какая продукция имеет двойное и тройное назначение, а нужно было просто, вот в Соединенных Штатах есть закон 2017 года о торговле с врагом. Вот нечто подобное нужно было вводить в Европе и говорить о том, что с, допустим, 1 мая любые торговые операции с Российской Федерацией останавливаются. Любые.
Да, не продаются ничего. Это все-таки действительно выглядит катастрофой, и я так понимаю, что присущем все-таки некотором гуманизме, хотя бы на словах, это было бы невозможно.
Он присутствует не только на словах, и поэтому мы имеем то, что мы имеем, да. Но это бы имело последствия. Да, это бы имело последствия. Опять-таки, да, Россию можно довольно легко отключить от интернета. Этого не было сделано. Если бы в первые дни войны были отозваны сертификаты безопасности всех российских крупных интернет-провайдеров, то не то, что, так сказать, там кредитные карточки за границей бы не работали. Никто бы не мог со своего счета на счет соседа перевести ничего. Да? И это было бы очень мощным ударом. Да, если бы, то есть, условно говоря, нынешняя система распознавания местоположения позволяет, допустим, смартфонам фирмы Apple выключиться всем одновременно на территории Российской Федерации и оккупированной на территории Украины одним нажатием кнопки. Где эта мера? Я нет.
Вы считаете, это было бы действенно, действительно?
Я считаю, что это было бы более эффективно, чем обсуждение вопросов о продукции военного назначения. Конечно.
Я сейчас себе это представляю, просто сидя в Москве, и понимаю, что да, это была бы и так-то катастрофа, а была бы, конечно...
То есть на самом деле вопрос, ну опять-таки, понимаете, но с другой стороны, европейцы прекрасно понимают, что им не нужно делать то, что им вредит. Они могут ошибаться. Вот, например, допустим, в случае с санкциями по энергетике, они, я думаю, искренне ошиблись, именно будучи введены в заблуждение ощущениями, что Россия – это бензоколонка. Потому что если бы они видели то, что получилось, на мой взгляд, было бы гораздо логичнее, об этом говорю тысячу раз, было бы гораздо логичнее, наоборот, увеличить импорт из России газа и нефти, не ставить никаких препон, сбить цены на своем внутреннем рынке и обложить все продажи энергоносителей в Европе налогом солидарности в пользу Украины. То есть, допустим, у вас есть выбор. У вас там в марте месяце или в апреле цена газа $1000 за 1000 километров. Вы можете либо сказать, что мы не собираем свои против России никаких санкций по энергетике, мы расконсервируем, вопреки американским санкциям, в «Северный поток-2», мы покупаем как можно больше, цены падают там с $1000 до 500, но на эти 500 мы начисляем еще $300, которые идут в пользу Украины. У вас окончается цена 800. Нет, говорят немцы, мы принципиально моральные субъекты, мы хотим закрыть Путину доступ к деньгам, поэтому мы все лето платим 3000 за газ.
А вообще-то нефть по 8, помните, да, было такое время, когда $8 баррель был, это было, общем, это было очень давно. Недавно. Да, но тем не менее, это гораздо больший урон наносит, чем потолок в 60. Ну, правда.
Потолок в 60 вообще не наносит никакого урона. Потолок в 60 имеет последствия свои, только связанные с вопросами транспортировки и страховки. Потому что, условно говоря, сейчас, и опять-таки, и позиция России. Я всегда говорю, что Путин уничтожает российскую экономику лучше любых санкций. То есть в данном случае мобилизация нанесла урон российской экономике намного больше, чем все европейские санкции вместе взяты.
А почему вы делаете такой вывод, если можно поподробнее? Вот на чем вы основываетесь?
Ну смотрите, что сделали европейские санкции? Европейские санкции, в общем, давайте так, без эмоций, да? Они уничтожили несколько отраслей российской экономики. Авиастроение, автомобилестроение, через там очень короткий срок остановятся предприятия, которые занимались там производством, по сути дела, по европейским лицензиям, там локомотивов, вагонов и так далее. Окей, это ограниченный эффект, отдельный удар по отраслям. При этом, как бы, да, это именно удар, повторяю, по отдельным отраслям, которые можно каким-то образом пытаться смикшировать, привозить автокомплекты из Китая, делать автомобиль «Москвич», который неотличим от китайской машины и так далее. Но так или иначе, что-то можно будет делать, и это будет делаться. В случае, если в случае с мобилизацией происходит следующее, фактически, с одной стороны, Россия начинает тратить гораздо больше денег на содержание армии, на продолжение войны, чем она теряет от европейских санкций. По итогам года общий эффект европейских санкций вообще западных будет, я думаю, порядка триллиона рублей, учитывая то, что в первой половине года был дополнительный доход бюджета, сейчас бюджет ушел в дефицит, но я думаю, что там триллион-полтора триллиона рублей будет дефицит бюджета по итогам этого года. Вот это вот эффект санкционной политики, грубо говоря. Да? Естественно, война здесь тоже присутствует, безусловно, но все равно будем считать, что в какой-то мере это эффект санкционной политики. Триллион рублей российское правительство, если оно будет выполнять свои обещания, выплатит на следующий год только мобилизованным в качестве денежного удовольствия. И если где-то 60-70 тысяч человек будут убиты в ходе войны в качестве гробовых. Вот это просто чисто сравнение по деньгам, сколько Путин увеличивает расходы госбюджета по сравнению с тем, насколько сократились его доходы от европейских санкций. Второй момент, тоже очень очевидный, он заключается в том, что из России в результате мобилизации уехало порядка миллиона человек. Плюс-минус, да?
Вы так считаете?
Ну, слушайте, разные есть данные, но судя по тому, сколько их прибыло в разных странах, похоже на это на правду. Ну хорошо, даже 700 тысяч. Вот. Этот процесс не кончился, эти люди не вернутся. Соответственно, они будут продавать недвижимость в России, пока это возможно, выводить деньги, будут к ним приезжать их родственники по мере того, как они устроятся. То есть, этот исход будет продолжаться. То есть, вы теряете реально 2% рабочей силы. Во многих случаях эти люди действительно занимали критически важные посты и должности в своих компаниях, они были нужны, с одной стороны. С другой стороны, это серьезное снижение спроса совокупного, то есть реальное замедление экономики и так далее. Если Путин объявит вторую волну мобилизации, что я считаю очень вероятным, то это будет действительно, ну, не смертельный, но очень радикальный удар по российской экономике, с которым никакой нефтяной эмбарго не сравнится. То есть разрушает экономику, опять, я же говорю про демотивацию людей, про то, сколько сейчас население действительно там бегает, и пока не бегало осенью, да, от возможного призыва, не появляясь на рабочих местах и так далее. То есть, еще раз говорю, никто не уничтожит Россию лучше, чем Путин и его команда. В этом отношении европейцы с ними соревноваться никак не могут.
Если можно, скажите, а Европа несет урон от собственных вот этих вот усилий отнять деньги у Путина?
Огромный. То есть на сегодняшний день она несет намного больше урон, чем Россия. Допустим, даже если мы представим самую высокую оценку потерь от санкций, 2 триллиона рублей, то на сегодняшний день это где-то $30 миллиардов. Европа понесла ущерб как минимум в 300 миллиардов, то есть в 10 раз больше. То есть это речь идет о том, что она закупает энергоносители в этом году в среднем в 2, ну, чуть больше, в 2,60 раза дороже, если брать вместе нефть и газ, чем в прошлом году. Вот, соответственно, это вызывает остановку некоторых предприятий и сокращение промышленного выпуска. Потому что идея экономии энергоносителей в Европе и экономии энергии, которая была объявлена ее комиссией сокращения 15%, она, естественно, в первую очередь бьет промышленные предприятия. Вот, это вызывает серьезные проблемы у ряда компаний. Многие компании энергетически банкротятся, и правительство вынуждено их выкупать, декапитализировать. Практически во всех крупных странах потребители выплачивают дотации на оплату счетов по коммуналке. И это тоже ложится на государственный бюджет. То есть я думаю, что по итогам 300 миллиардов евро это будет низший предел того, низшая граница того, что Европа потеряла в этом году за счет вот этого негативного воздействия украинской войны.
А скажите, ведь туда, помимо санкций, которые наносят вред, в том числе тем, кто их вводит, я так понимаю, еще средства, которые выделяются на помощь Украине, на вооружение, на помощь беженцам, и на все, это вы все вместе считаете, правильно?
Нет, я сейчас говорю только о последствиях энергетических проблем.
То есть только
причем я бы сказал, что, смотрите, давайте тоже не будем обманываться. Украинцы, извините, европейцы любят самих себя гораздо больше, чем кого-либо еще.
Это разумно? Все так делают, насколько я знаю?
Разумные люди делают так всегда, но не все люди разумные. Так вот, соответственно, в этом отношении я думаю, что вся помощь Украине, она в лучшем случае составляет процентов 20 энергетического убытка европейского. Потому что, причем опять-таки, эта помощь, она, ее тоже нужно воспринимать, не критично, но... Вот как экономист, я должен сказать, что я бы ее делил, по крайней мере, военную помощь, как минимум, на два. Почему? Потому что, смотрите, что мы знаем, допустим, о поставках американских и европейских вооружений в Украину. Это поставки, которые выделяются здесь и сейчас. Что поставляется? Это первое, из Европы идут старые советские вооружения, частично не самые новые европейские. Есть исключения, конечно. И из Соединенных Штатов в авральном порядке тоже перекидывается оружие, уже находившееся в пользовании американских вооруженных сил. Сейчас запускаются программы увеличения выпуска оборонной промышленности, которые растянутся там от 3 месяцев до года. Это означает, что когда европейцы говорят, мы выделяем Украине оружие на 800 миллионов долларов, это не есть выделение 800 миллионов долларов, это вынос со складов того, что было оплачено европейскими бюджетами в далекие прошлые периоды. То есть вот это непосредственно не есть выделение дотации вашим гражданам на оплату счетов по коммуналке за декабрь.
Это разные вещи. То есть это выходит некоторая экономия?
Существенная, я бы сказал. Угу. Вот, конечно, есть проблемы с размещением украинских беженцев, есть проблемы с тем, что они могут бесплатно ездить там по немецким железным дорогам, многое другое. А европейцы делают много для Украины, и они, честь им хвала, безусловно. Да, и американцы делают еще больше, и тоже честь им хвала. Я абсолютно понимаю людей, которые говорят, что нет, нам мало, нет, вообще вы идете с отставанием от графика, и так далее, и так далее. Я думаю, что борьба против российской агрессии, она, ее сторонники и те, кто ее ведет, должны приветствовать любую помощь, потому что никто не был обязан Украине помогать. Заметим, начнем с этого, потому что, в отличие, допустим, там, от ситуации 1938 года, когда Англия и Франция имели с Чехословакией, договор.
Союзнические отношения, да?
Союзнические отношения. Ни одна западная страна не имела таких отношений с Украиной постоянно 23 февраля. Но возвращаясь, я просто хочу сказать, что в общем и целом помощь европейская, да, оценивающаяся где-то в 20-25 миллиардов Украине пока, она, еще раз повторю, намного меньше тех убытков, которые европейцы получили в результате энергетических проблем. Я думаю, что если бы эти проблемы были разрулены таким образом, что этих убытков бы не было, любой налог солидарности с Украиной был бы гораздо выгоднее для европейцев, чем то, что они получили по итогам этого года.
Это Владислав Иноземцев, и мы обязательно продолжим наш эфир, но я хочу вам сделать небольшое объявление. Дело в том, что у нас есть чудесное предложение на shop.diletant.media. Есть книга Виктора Сагомоняна «Политика как сюжет». драматургии современных предвыборных кампаний. Надо сказать, что главный редактор, бывший главный редактор «Эхо Москвы», очень интересовался всегда выборами и изучал их внимательно, и, по-моему, даже диплом писал по этому поводу. Так что, если Алексей Алексеевич обратил внимание на эту книгу, верьте, она того стоит. Книга стоит 1600 рублей с печатью от «Эхо», так что обращайтесь, пожалуйста, на shop.diletant.media и, может быть, сами прочтете, может быть, сами себе сделаете подарок, а может быть, кому-то подарите из тех, кто интересуется такими вещами. Драматургия предвыборных кампаний, вообще вот эти вот политические сюжеты, это всегда захватывающе, верьте, на самом деле так и есть, так что очень вам рекомендую. Мы возвращаемся к нашему разговору. Я, вы знаете, вот все время, пока готовилась к нашему с вами к сегодняшнему эфиру, я все время думала о том, что помимо тех событий, которые происходят сейчас в Европе, в Америке, в Азии, везде, в связи с войной, в связи со всеми этими вещами, ведь ковид еще только завершался. А это тоже был в том числе и экономически серьезный слом и кризис. И нарушались связи, нарушались цепочки экономические, масса всего происходило, выделялись какие-то деньги в помощь там, разным категориям граждан или всем гражданам, или как-то еще. А получается, что та же Европа из этого кризиса не успела выйти, как въехала в следующий с разбегу. У России ведь не так было, насколько я понимаю, Россия меньше всех впряглась по поводу ковида, или я ошибаюсь?
Ну, слушайте, это сложная тема. Смотрите, по поводу Европы и в целом мира, я бы сказал так, что в действительности, может, это покажется странным, но масштаб кризиса, связанного с войной в Украине и со всеми проблемами, которые мы сейчас обсуждали, он для Европы остается меньшим, чем последствия ковидного кризиса. Потому что действительно эти страны очень впряглись. Они осуществили огромные программы помощи своим бизнесам и населению. Эти программы, начиная с конца 2021 года, стали проявляться в растущей инфляции. Центральные банки были не готовы бороться с ней по причине того, что они считали эту систему приходящей. Я тоже такое считал. На это наложилась шок украинской войны и энергетическая инфляция, в результате чего борьба начала активизироваться, пошел процесс повышения ставок, начали валиться цены на недвижимость. Инфляция по-прежнему остается очень высокой, хотя я уверен, что она в следующем году существенно снизится. И этот фактор, он является более существенным, чем фактор украинской войны. Потому что, например, там Великобритания, которая входит сейчас в рецессию, входит в нее именно по причине последствий ковидного кризиса.
И Брекзита, например.
И Брекзита, и недостатков управления в последние месяцы, чехарды политической, в большей мере, чем в связи с тем, что она перенапряглась поставки в Украину оружия и финансовой помощи Киеву. И это касается и многих других стран. То есть в данном случае, конечно, последствия ковидного кризиса, они для экономики мировой очень существенны. И будут, так сказать, разгребаться еще какое-то время. Это совершенно факт. Да? Хотя, судя по всему, многое становится на место. Да? То есть мы видим восстановление многих цепочек поставок, мы видим возвращение цен на фрахт, которые увеличились в 10 раз на пике ковидного кризиса, фактически к доковидным значениям. То есть, по сути, я думаю, что это будет продлено в какой-то обозримой перспективе. Но, еще раз повторю, этот эффект был очень существенный. В России, я бы сказал, что здесь совершенно другая ситуация. Ковидный кризис в России, он был заметным, важным, но он наложился не только, точнее, на него наложился кризис войны. В России ситуация, которая связана с тем, что Россия сама начала себя экономически подрывать, но начиная с возвращения Путина в Кремль, объективно говоря. Да, уже тогда началось падение темпов роста из-за увеличения бюрократизации, потом наступил Крым и первые санкции, потом начались потрясения на валютных рынках, потом пришло падение цен на нефть, которое для Запада в 2015-2016 годах было большим плюсом, а для нас катастрофой. Затем, соответственно, наступили успешные правительственные реформы типа повышения пенсионного возраста. И потом мы тихо въехали в ковид и в войну в Украине. То есть, в отличие от Запада, который весь к 2014-2013 годам восстановился от кризиса 2008 года и очень быстро пошел вперед. Да,
а у нас была тихая гавань тогда.
Да, она никогда не вышла из этого кризиса. То есть на сегодняшний день уровень жизни россиян, он находится на уровне того же 2008 года. Он существенно ниже показателей 2012-2013 годов, когда был определенный отскок. Вот. Никакого особого шанса на то, что он будет расти, я совершенно не вижу. Теперь он будет снижаться дальше. Пусть умеет, но будет снижаться. Вот. Показатели там фондового рынка даже до начала войны в Украине были в лучшем случае 60% от максимумов, я имею в виду от максимума 2008 года. В то время как в Америке, а и сейчас уже там, даже сейчас, да, при всех проблемах, они в полтора раза выше, и так далее. Можно продолжать. То есть, в любом случае, российская экономика остановилась не сегодня, не вчера, она остановилась 8 лет назад. И сдвинуть с этой мертвой точки нынешней власти точно никогда не смог.
Скажите, пожалуйста, можно ли говорить о том, что... Вот я просто читала, что вы занимаетесь, так сказать, экономической социологией или социологической экономикой. А можно, да. Можно ли говорить о том, что настроение, там, связанное с теми или иными кризисами, на эти кризисы тоже влияют? Я имею в виду настроение массовые, потому что вот вы говорите, конечно, про Британию, у которой там и Брекзит, и ковид, и вот эти вот постоянные политические кризисы, но они же ведь связаны и с тем, что общество недовольно тем, что происходит, и, так сказать, раскачивается все, и со стороны общества тоже, там тоже есть протест, там тоже есть какой-то... Мы сейчас видим, что во многих странах есть тоже какие-то, не знаю, бурления, движения и так далее. В России, по-моему, этого не существует, что бы ни происходило.
Ну да, есть такой момент. Но смотрите, я бы сказал чуть иначе. Безусловно, самоощущение и ожидания граждан и компаний обладают колоссальным влиянием на экономическую ситуацию.
Ну, паника на бирже – классический тому пример, да?
Паника на бирже – классический тому пример. Если вы видите, допустим, там то же самое падение курса, то вы прекрасно понимаете, как там в 1997 году, что нужно обязательно скупаться чем угодно, потому что деньги иначе обесценятся. Если вы ощущаете, что цены каждый день растут, то, естественно, вы будете стремиться закупиться там товарами длительного пользования и не откладывать какие-то покупки. Наоборот, если вы видите, что цены падают неустойчиво, как сейчас на рынке недвижимости в России, вы никогда не будете покупать в ипотеку квартиру. И вот эти рациональные ожидания, в более или меньшей степени рациональные, но массовые, они влияют на экономику очень серьезно. Они могут увеличивать, ускорять подъем и, наоборот, углублять спад. Это абсолютно очевидная вещь. И в России это все действует ровно так же, как и в остальном мире. Но отсутствие протеста в России и наличие его в других странах, на мой взгляд, влияет на экономическую ситуацию исключительно мало. В том плане, что никакие протесты против Брекзита экономическую ситуацию в Великобритании не изменит. Сам Брекзит ее изменил, но не протесты против него.
Я имею в виду немножко другое. Я имею в виду реакцию общественную, например, вот на ту же самую там, на санкции, которые вводят их страны против России, на поддержку Украины или там еще что-то. Ведь политики, когда сделают какие-то заявления по этому поводу, они должны оглядываться на избирателей на Западе. Они должны думать о том, насколько избиратель готов терпеть повышение цен на энергоносители, инфляцию и другие проблемы, которые он связывает с этой политикой. В России такого механизма нет. И это, мне кажется, да, только на руку.
Да, безусловно, да. Здесь я согласен. В России нет такого механизма, это только на руку. Российская власть может на население, в принципе, сейчас реально не оглядываться. То есть, да, это правда.
А где вот эта точка, где на население российская власть обязана оглядываться? Вот мы говорим, что Путин всегда соблюдает там какие-то вот свои обещания, там регулярность там хоть минимальных, но выплат обязательно, вот если он там что-то сказал. С другой стороны, мы каждый раз сталкиваемся с тем, что сначала президент по телевидению объясняет что-нибудь, что там не будет мобилизации, или там что не будет повышения пенсионного возраста, или еще что-нибудь. А потом люди, я не знаю, там звонят в военкомат, им говорят, это не к нам, у нас тут свои правила, мало ли что вам там Путин сказал. И сколько раз люди сталкивались с тем, что они хотят получить какую-то выплату или какое-то пособие или что-то еще, и говорят, вот нам Путин обещал, вот к Путину идите, отвечают ему чиновники на местах. Так все-таки, как вы считаете, выполняет власть российская в целом свои вот эти вот обязательства, которые позволяют вот этот договор с обществом все-таки выдерживать? Или это иллюзия? Или нам только кажется, что на самом деле он выполняет?
Очень хороший вопрос, на него нет однозначного ответа. Что касается договора с обществом, он давно перестал действовать. То есть, на мой взгляд, сам по себе Путин ни с кем не договаривался вообще никогда, ни с каким обществом. Это политологи придумали такой концепт, что для объяснения того, почему общество столь пассивно в политическом плане в конце 2000-х годов. Их идея заключалась в том, что Путин гарантировал им, ну и фактически реально обеспечивал повышение уровня жизни. Это переключало людей на их собственные проблемы и устраняло те поводы, которые могли бы создавать базу для общественного протеста, что, собственно, было правильно. Вот. Но это не было никаким контрактом с обществом. Да? Его никогда не объявляли, о нем никогда не говорили. Наоборот, Путин утверждал, что у нас все демократично, что у нас партии множатся, что выборы у нас самые демократичные. Сначала Чуров, потом Памфилов, лучший руководитель избиркомов и так далее, и так далее. То есть никакого договора о том, что нет, вы не голосуете, но я вам плачу, никогда не было. С другой стороны, нарушается это сейчас или нет? Я думаю, что это нарушилось достаточно давно, потому что мы уже говорили сегодня, что с конца 2000-х годов сама по себе экономическая тема из путинской риторики почти что исчезла. И начали обсуждаться все, что угодно. Значит, это Медведев говорил, когда он еще был в Минько, что задача главной российской внешней политики – это экономическая модернизация. Сейчас об этом давно никто не вспоминает. И 2010 год, особенно после Крыма, геополитика полностью вытеснила экономику. Путин очень разумен в этом отношении. Он действительно долго, так сказать, пощупал почву. И он понял, что исчезновение экономических обещаний и экономических достижений, оно, в принципе, народом проглочено. И вот после этого, конечно, по большому счету, никакие соображения такого рода не стали препятствиями для и войны в Украине, и для всех событий, которые мы наблюдаем. Поэтому я думаю, что контракта нет. Чтобы народ реально стал политически активным по экономическим причинам, необходим коллапс образца 98 года. То есть это падение уровня жизни быстрое на момент на 25-30%, серьезные проблемы с безработицей, серьезные проблемы с...
Ну, то есть просто перестать выплачивать пенсии в какой-то момент. И тогда вдруг заметно станет.
Тогда точно станет заметно, но даже если их не перестать выплачивать, но если случатся серьезные коллапсы в других секторах, это может быть заметно. Да? Но пока я не вижу к этому никакого близкого продвижения.
Просто когда появляются новости в разных там запрещенных, экстремистских и так далее местах, о том, что люди массово покупают своим мобилизованным все на свете, что они берут кредиты, что там кому-то, значит, вместо погибших или раненых местная администрация подарила полотенце, там еще что-то такое. Кажется, что это довольно, как сказать, довольно обидно. И, в общем, очевидные какие-то вещи. Те же самые там люди, которым сначала президент объяснял, что вам там все, значит, там выплаты и все на свете, они просто получают какую-то информацию, что человек пропал без вести, мы ничего про него не знаем, и никаких выплат, и ничего не будет. Это слишком маленький процент населения, поэтому незаметно никакого напряжения в обществе.
Думаю, это маленький процент, и это, конечно... Проблема крайней индивидуализации, индивидуализма в России. То есть проблема соседа трогает очень мало кого, если вообще кого-то трогает. Поэтому, понимаете, я всегда отвечаю на это следующим моментом, вот с точки зрения экономики. Как-то Путин год что ли назад, выступая там перед своими, так сказать, хуями, сказал такую фразу, что типа, знаете, нам нужно о народе подумать, потому что цены растут, и, соответственно, вот люди не могут купить себе все необходимое. И мы уже помним, как это было в Советском Союзе, к чему это привело. Эту фразу многие очень долго обсуждали. По-моему, был самый конец, наверное, 20-го года, а может быть, 21-й год. Но так иначе много обсуждали. Вот для меня лично это была очень странная фраза, потому что она показывала, что вообще нет понимания отличия между советским временем и текущим событием. Потому что что было в советские времена? Вот смотрите, да, люди работали на социалистических предприятиях или, так сказать, в каких-то организациях, получали зарплату. С этой зарплаты они приходили в магазины и ничего не могли купить, потому что там ничего не было. Или им нужно было стоять в очередь там 5 часов, чтобы купить нормальное мясо или еще что-нибудь подобное.
Одна штука в одни руки, да.
Одна штука в одни руки, вот, мы это все помним. Значит, в этой ситуации ни один меняемый человек не мог считать, что система нормально работает.
Ой, вы знаете, а сейчас прекрасно, везде пишут, боже мой, такие были прекрасные натуральные продукты, у всех все было замечательно, у всех бесплатные квартиры. Я поражаюсь этим людям.
Я тоже им удивляюсь, но я сейчас не об этом. Смотрите, сейчас я думаю. Тогда, в те годы, я таких радостных вещей ни от кого не слышал, и вы, я думаю, тоже. Но так или иначе, что происходит сейчас? Сейчас происходит совершенно противоположная ситуация. Сейчас люди, если у них есть деньги, приходят в магазины, где есть абсолютно все. А у людей, у многих нет денег, да, им не платят государство, они не устроили жизнь, они не берут взяток, они надеялись, что, так сказать, их профессиональная квалификация поможет им зарабатывать, и эти надежды не оправдались. Эти люди приходят в магазины, купают что-то совсем чуть-чуть, экономят каждую копейку, но эффект совершенно разный. Он заключается в том, что в современном российском обществе эти люди объективно мыслят о своих проблемах как о собственных.
А, ну то да, есть, в целом-то все есть, купить-то можно.
Это вот мой троечник, одногруппник, он сейчас, так сказать, замначальник администрации какого-нибудь района, вот, у него там дом здесь, дом тут, бизнес здесь, бизнес там, жена в Ницце, и все прекрасно. То есть, а я вот не устроился, да, ну вот, наверное, что-то пошло не так. Это же я не устроился. И он мне же предлагал когда-то, еще 20 лет назад, к нему в компанию переходить, а я решил, значит, защитить докторскую диссертацию. И вот сейчас хожу по этим прилавкам. Вот, то есть, понимаете, это вопрос заключается в том, россияне умеют и любят, в кавычках, ну, любят, объяснять, так сказать, все проблемы своими собственными дефектами. Вот, когда все говорят,
для меня это совершенно неожиданно, потому что, собственно, как раз наоборот, всегда все проблемы объясняются тем, что враги не дают, завистники, иностранцы, там, я не знаю, вплоть до того, что если появляется новость про там, заболеваемость с ВИЧ в России, это публикация на английском языке, это враги пишут, это неправда.
Понятно, это враги, есть враги, их много, они ужасные, это мы знаем. Но а много ли людей, которые говорят о том, что вот мы не можем себе позволить купить что-то, потому что Путин виноват?
Вот ну, есть какое-то количество людей.
Ну, какое-то количество может
быть. Ну, на самом-то деле, евреи виноваты или американцы?
Ну, возможно, да, наверное, да. Это, конечно, последняя станция. Но в любом случае, мне кажется, что люди реально объясняют. Понимаете, ведь они же ничего не требуют. Да, ведь они же не пытаются по их коллективной акции действовать. Они, если нет денег, нужно где-то перекредитоваться, пойти на вторую работу, каким-то образом еще где-то что-то заработать. То есть это индивидуальное решение своих собственных проблем. На него зациклен весь российский народ. Это очень четкое, очень мощное стереотип поведения. Я не знаю, как его можно преодолеть, но ни один какой-нибудь машинист французского поезда не будет работать сантехником после работы, если у него не хватает зарплаты. Нет, он пойдет в профсоюз.
Забастовка. Это конечно. Святое. Слушайте, ну у нас в стране не сложилось с профсоюзами. У нас нет. Я больше вам скажу. У нас не сложилось в стране вообще с каким-то выражением мнения, потому что, вот по мнению все того же Павла Чикова, который в этом, мне кажется, очень здорово разбирается, закатана настолько любая активность, любое высказывание, что просто комар носа не подпишет. Точат. Поэтому, возможно, кто-то и думает, что кто-то там виноват, но прекрасно понимает, что в тюрьме, может быть, и кормят регулярно, но могут избить очень сильно, и поэтому не стремятся туда. Так что в этом смысле опять все сделано правильно, да? Опять все очень удобно.
Путинская система – это предмет отдельного разговора. Она очень эффективна. И когда вот наши уважаемые коллеги и друзья говорят, что Путин – идиот, клинический кретин, дебил и так далее, у меня возникает единственный вопрос. Слушайте, если он дебил, то почему вы в эмиграции, а Путин, к примеру, 22 года? Он не дебил. И команда, которая у него сложилась, она прекрасно понимает российское население, оно чудесно и манипулирует. И она, в общем-то, выстраивает систему, которая для них самих крайне выгодна, и действует она очень эффективно. В условиях, когда советская система не выжила бы и недели. Советская система не выжила бы при открытых границах. Она не выжила бы при таком информационном поле, которое мы сейчас имеем. А путинская система жива. То есть, как минимум, нужно относиться к ней как к очень сложному социальному образованию, а не пытаться объяснять, что вот это все ерунда, она рухнет два дня. Это мы слышим как минимум с 2007 года, а сегодня уже 22-й.
С другой стороны, каждый раз, когда видишь вот эти вот... Я понимаю, для чего делаются заявления о том, что вот мы там сейчас всех переселим из трущоб. Здравствуйте, приехали, давно не слышали. А вот мы там должны оказать поддержку там молодым семьям. Вот у нас там еще что-то такое. Там, ну, какие-то вот эти вот... Баяны нужно, наконец, в каждый сельский клуб поставить. Вот Валентина Ивановна Матвиенко меня порадовала.
Да, знаю,
в общем,
знаю. Да.
Кажется, когда эти люди вот делают такие заявления, кажется, что они вообще себе не представляют, кто вокруг живет, чем они живут, не знаю, как они развлекаются и есть ли на селе клубы.
Я согласен.
Но при этом умеют пользоваться. Вот парадокс.
Слушайте, не знаю, это хорошая тема. Я не уверен, что эти заявления приносят много пользы, объективно говоря. То есть, когда Путин 20 раз каждый год говорит, что мы переселим людей из трущоб, а они там умирают, а из трущоб остаются, я не думаю, что это приносит им большую популярность.
Но другие люди же, которые не живут в трущобах, они, у них это остается на подкорке, что вот Путин обещал там из трущоб выселить. Помните, как история с квартирами ветеранам к каждому юбилею Победы? Помните, да? Вот мы переселим.
Но я не знаю ни одного человека, который бы говорил о том, что любит Путина из-за этого. То есть я думаю, что это как раз идет мимо цели, как какой-то такой, знаете, белый шум. А вот реально то, что действительно влияет на людей, то, что выдаются детские пособия, повышаются какие-то выплаты, вот они повышаются без особого крика. То есть Путин не говорит, что мы в следующем году еще раз, два раза повысим пособие. Он говорит об этом за месяц, на повышение повышает. И это дает эффект. А говорильня эффекта дает немного, особенно сейчас,
на мой взгляд. А цены на ЖКХ, которые там, ну, условные вот эти вот тарифы ЖКХ, которые повышаются два раза в год, это не Путин говорит, как мы знаем. Это говорят другие люди.
Это говорят другие люди, и на самом деле вопрос заключается в том, что и бенефициарами этого дела являются другие люди. Потому что тарифы ЖКХ – это в основном деньги, которые впоследствии... Ну, конечно, все могут сказать, что они идут в «Газпром», но, знаете, в «Газпром» идут очень посредственно. А в большей части они идут бизнесом, который связан либо с распределением газа, тепла, электроэнергии, либо с вывозом отходов, либо с какими-то ремонтами. А это все региональные мафии, которые связаны с местными региональными начальниками. И в данном случае это повышение не потому, что «Газпром» перекрыл газ в Европу поставлять, а это повышение именно потому, что хочется кушать вот этим бюрократам среднего звена. На мой взгляд, я бы так это объяснил.
Кстати, вот было заявление как раз от Путина по поводу того, что территории-то все-таки территории-то у нас как это расширятся, там у нас внутреннее море, как Петр мечтал Азов сделать внутренним морем, вот, дескать, все будет. А скажите, а экономически вот сейчас, в 21 веке, приращение страной территорий, это вообще, ну как сказать, это какой должно давать эффект? Когда при Петре это происходило, я могу себе представить, а да. Сейчас...
Ну, смотрите, я всегда был в отношении очень скептическим, да. На самом деле, я не думаю, что это дает хоть какой-то эффект, да, скажем прямо, потому что...
Тем более в стране, у которой, в принципе, с территориями нормально все было.
Территория все в порядке, да. То есть, понимаете, в России есть территория все в порядке, есть несколько другая проблема, сейчас мы к ней тоже можем коснуться. Вот, что касается территории, то, понимаете, скажем так... В любой экономической деятельности нужно сопоставлять размер того, что вы имеете, и того, что вы хотите достичь. Да? То есть, если вы, допустим, помните сказку, ну, не сказку, может быть, да, историю про Робинзона, который, значит, решил уплыть с своего острова, он срубил где-то очень большую дерево, самое большое на острове, и выдавил из него замечательную лодку. Но потом он очень быстро понял, что эту лодку невозможно спустить к морю.
Потому что он один.
Да. Вот то же самое, да, у вас есть определенный объем актива, и вы можете с ним что-то делать, но для этого у вас есть какое-то количество денег и ресурсов, которые вы можете на него потратить. Вот два очень простых примера, да, допустим. Мы любим гордиться о том, что у нас очень большие резервные фонды, которые мы накопили за счет нефти и газа. Вот как вы думаете, сколько объем средний российского фонда национального благосостояния пересчете на одного человека? На одного гражданина Российской Федерации? Вот на сегодняшний день.
Да я даже с трудом себе представляю, сколько этих граждан Российской Федерации сейчас вообще в
наличии. Ну хорошо, допустим, если мы берем официальную статистику по Российской Федерации, ее населению, и количество денег в этом фонде, это приблизительно $1100 на одного человека.
Угу.
Если мы сравним этот показатель с, допустим, показателем тех же самых нефтяных фондов в Дубае или в Катаре, вот там, в этих фондах, находится приблизительно по $900 000 на одного гражданина.
900 тысяч?
Да, 900 тысяч. В Норвегии приблизительно 200 тысяч.
То есть, вы сейчас такое раз... неприятное зачем говорите?
Нет, понимаете, я не говорю неприятно. Я говорю о том, что, вот, опять, смотрите, вот, допустим, есть российский бюджет, который очень большой, так сказать, и так далее, российский федеральный бюджет. Представим себе, что мы разделим сумму в этом бюджете, представим себе, что мы решили обогатить всю Россию и обустроить ее территорию. Мы возьмем и посмотрим, сколько денег этого бюджета приходится на один квадратный километр российской территории. И сравним, допустим, эту ситуацию с бюджетом Швейцарии.
Слушайте, ну да, маленьким колхозам легче управлять, и у них там все компактно, и, конечно, они каждый свой миллиметр своих кантонов вылизывают.
И мы получим разницу в 900 раз. И, соответственно, получается, что и что мы можем сделать, да? Как мы можем обустроить эту территорию при таких возможностях? Это и так невозможно. Зачем новые территории? Ну, я не знаю, я этого никогда не понимал. Потому что управление этими территориями гораздо дороже, чем получение от них любых позитивных эффектов. Опять-таки, если вы хотели, вот что сейчас делают российские войска в Украине? Они фактически захватывают украинских граждан и интернируют их в России, получая детей, да? Это известная история. Послушайте, друзья, вот на это вы тратите по несколько триллионов рублей в год для ведения этой войны захватнической. Но послушайте, если бы вы выделили хотя бы 200-300 миллиардов 10 лет назад и сказали, что вот украинцы, уважаемые друзья, братья, те, кто говорит по-русски, кто не хочет жить в Украине, мы готовы вам раздать по 2 миллиона рублей на каждого в России и дать возможность там приобретения жилья, то что вы вывезли бы из Украины гораздо больше людей, чем живет на захваченных территориях. Не потратив на это очень мало и, наоборот, увеличив демографический потенциал самой России, увеличив возможность ее развития. Нет, вы убиваете своих людей и украинских граждан, захватываете территорию, уничтожаете огромное количество активов, чего ради? Абсолютно непонятно чего. То есть, вот, понимаете, для меня эта вещь загадочная. То есть, даже если бы эти территории пришли бесплатно и мирно, как Крым, то и то, вот даже приобретение Крыма, я не до конца понимаю смысл его, потому что это стало для российской экономики черной дырой. Ее бюджет дотируется каждый год на 90% расходов. Зачем? Вы не могли ездить в Крым и без этого? Могли. Там было все дешевле и лучше. Я, понимаете, вот идея увеличения пространства для меня очень неясна. Тем более, что российское пространство, оно очень континентально. В то время как 60% мирового ВВП, даже больше, создается на территориях, отдаленных от моря меньше на 100 километров. Мировая экономика океаническая. Вот. И от того, что мы закопаем кучу денег где-нибудь на Северном Урале, я думаю, что большого прогресса мы иметь не будем.
Ой, лучше, конечно, жить в провинции у моря. Что тут говорить? Во всех отношениях. Эх, еще бы полчасика поговорить, но, к сожалению,
продолжим как-нибудь.
Заканчивается, да, заканчивается программа. Спасибо огромное. Экономист Владислав Иноземцев был сегодня гостем нашего эфира «На живом гвозде». Меня зовут Ольга Журавлева. В дальнейшем, после 21 часа, вас ждут «Пастуховские четверги». Сами знаете, с кем. Владимир Пастухов и Алексей Венедиктов. Потом еще один иноагент в 22.05 «Один» с Дмитрием Быковым, а потом с ним же урок литературы в 23.05, тема Константин Симонов «Военная лирика». Спасибо всем огромное, спасибо, Владислав Леонидович, всего доброго.
Спасибо вам.